Добрый день. Я прошу прощения за это смещение в программе. Я хотел бы вам доложить о работе, которая была проведена в нашем институте мной, Турчинин Михаилом Александровичем, под руководством Башарина Андрея Юрьевича во время моего обучения в аспирантуре. Работа называется «Особенности кристаллизации расплава углерода на различных гранях высокоориентированного графита». Работа абсолютно экспериментальная и состоит из очень многих частей и различных исследований. В частности, я хотел бы сказать, конечно же, вначале о мотивациях этой работы и целях, которые вытекают из этих мотиваций. А жидкий углерод, он является одним из самых малоизученных расплавов периодической системы Менделеева. Представляет собой интерес получения метастабильных фаз именно из жидкого углерода для других структур, для других фаз из других материалов. В принципе, это возможность, в частности, для висмута в экспериментах Юна, о которых я буду говорить чуть дальше. Работа с углеродом вблизи тройной точки и использование в экспериментах импульсного лазерного нагрева представляет возможность для получения этих метастабильных фаз. Также остается абсолютно неясным вопрос структуры и формы образования, сопровождающей кристаллизацию жидкого углерода. Также совершенно непонятно является роль жидкой фазы при кристаллизации по механизму пар-кристалл и пар-жидкость кристалл, и именно различие этих механизмов. Дальше я, конечно, хотел бы перейти непосредственно к структурам. Известные структуры, как графен, карбины и всякие другие, они получаются самыми разными способами. Но возможность получения жидкого углерода остается неясной, потому что все в основном они происходят либо механическими путями, например, расщепление графена, либо химическими, с использованием катализаторов, синтез полимеров и других. И также получение стабильной фазы высокого давления алмаза в метастабильной для него области, то есть в области графита, при низких температурах и низких давлениях. Соответственно, для нас, как для экспериментаторов, была поставлена задача попытаться получить эти метастабильные фазы, используя необходимые условия. Термодинамика, приведенная на данной картинке, показывает возможность получения метастабильных фаз. На графике зависимость температуры от времени показана синей, там, фиолетовой кривой, показано получение стабильной фазы, незначительное переохлаждение и дальше выход обратно на полку плавления и последующая кристаллизация. В этом случае для получения метастабильной фазы жидкость надо переохладить до ниже температуры плавления метастабильной фазы, то есть ТДМ. И чтобы в процессе рекрестенции произошел процесс именно рекрестенции не к температуре плавления стабильной фазы, а к метастабильной фазы. То есть, чтобы зародились именно в процессе кристаллизации появились зародыши метастабильной фазы. Как вот показано на этой кривой. Мы плавим стабильную фазу, доходим до точки плавления стабильной фазы. Дальше мы охлаждаем жидкость очень быстро, ниже по температуре, ниже плавления метастабильной фазы. И дальше по правилу ступеней Освальда переходим на метастабильную фазу. Как известно, правило ступеней Освальда нам говорит то, что переход от нестабильного к стабильному происходит через ряд нестабильных состояний. То есть наша задача заморозить одно из метастабильных состояний, и в частности это алмаз. Как я уже говорил раньше, подобные эксперименты с висмутом проводили Юна в экспериментах. Значит, фаза высокого давления, вот висмут-2, выше там 1,5 гигапаскалей, была получена в области стабильности фазы низкого давления висмут-1, вот экспериментальные точки. Дальше совместная обработка точек на линии плавления висмут-2 и жидкости на линии фазового равновесия была обработана вместе совместно с экспериментальными точками, обозначенными кружками, и была построена по уравнению Симонова, была построена зависимость для плавление метастабильной фазы, линия фазового равновесия. Для получения метастабильных фаз необходимо два условия. Это получение тонких слоев жидкости, для чего с достаточной точностью необходимо знать параметры тройной точки плавления этой фазы. чтобы получать тонкие слои, сверхтонкие слои жидкости, дабы их можно было быстро переохладить. И, конечно же, высокая степень скорости охлаждения, которая может достигаться при использовании в экспериментах импульсного лазерного нагрева, как в частности в наших случаях. Экспериментальная установка представляет собой импульсный лазер с длительностью 1 миллисекунда со скоростью охлаждения порядка 10^6 кельвина в секунду. С длиной волны 1 микрон. Импульс лазера через дихроичное зеркало направлялся в камеру высокого давления, заполненную инертным газом, либо гелием, либо аргоном, в котором создавалось давление, заведомо превышающее давление отправной точки. И дальше мы спускались по давлению с целью фиксации признаков исчезновения плавления самой, вот это вот плавление твердой фазы. Фиксировали отсутствие жидкости. Там на картинке представлена экспериментальная ячейка, представляющая собой универсальный зажим для крепления различных видов образцов, как из кварцевой пластины, как для подавления лазерного пробоя для пирометрических исследований, которые в настоящих экспериментах не проводились. И также без этой пластины, вот как именно представлено на этой картинке, образец высокоориентированного пиролитического графита ХОПК. Брата в нашем случае, потому что он является более упорядоченным и более совершенным в нашем случае, и последующие структуры очень хорошо идентифицировались именно на ховке, что не было зафиксировано на графите марки УПВ-1. Непосредственно к самому эксперименту. Нам в наших экспериментах для получения метастабильных фаз необходимо достаточно точностью было знать параметры плавления, то есть параметры тройной точки графит, жидкость, пар. Для этого образец высокоориентированного графита ХОПК нагревался заведомо выше общепринятого значения приблизительно в 10 мегапаскалей, о чем в нашем институте велись очень долгое время жуткие дебаты по поводу параметров плавления. Мы нагревали приблизительно до 116 атмосфер образец ХОПК до плавления, и дальше спускались по давлению и фиксировали отсутствие признаков плавления. То есть в нашем случае это были некие спущенные области, представленные на вставке характерные. Спускаясь по давлению, мы фиксировали уменьшение этих спущенных областей, которые фиксировались по границам характерных линейных областей, как спущенных, так и вогнутых, и дальше фиксировали полное отсутствие данных спущенных областей, а только результатов образования ямок травления и спущенных и выпущенных линейных областей, вызванных термонапряжением в результате нагрева и последующей кристаллизации графита. И нами с достаточной точностью была определена как раз именно тройная точка. И здесь процент погрешности, она составляет очень маленькая. Как вы видите, можете совершенно спокойно представить себе там буквально несколько процентов. Хотя в других экспериментах она достигает чуть ли не 20% в других работах, что является недопустимым для получения сверхтонких слоев жидкости. Дальше нами изучалась морфология, структура и форма образования, сопровождающих кристаллизацию жидкого углерода. Первым основным признаком это было появление как раз вот этих спущенных линейных областей длиной 200-300 микрон, порождаемым термонапряжениями. Дальше в результате последующего нагрева, то есть выше по температуру, когда мы поднимались, фиксировались так называемые формирования эшелонов элементарных ступеней, порождаемыми как раз именно термонапряжениями и формированием дислокации, как вот представлено вон на нижней картинке. То есть формируются свои дислокации и дальше формируется винтовая как раз дислокация и формируются как раз эшелоны элементарных ступеней, которые согласно Бартмана-Камбрера-Франка теории можно рассчитать радиус критического двумерного критического зародыша, который в нашем случае составляет 1 нанометр, исходя из периода вот этих вот эшелонов элементарных ступеней. То есть как раз вот видно, здесь уменьшается 3. Вот в случае из приросте через жидкую фазу она составляет 20 нанометров, то есть присутствие жидкой фазы. При увеличении по давлению и по температуре эшелон элементарных ступеней как раз переходит в как раз вот эти вот спущенные области, формирование спущенных областей, которые характерно видны в предыдущей картинке, которую я вам показывал. Дальше мы спускались ниже по давлению и отметили, что в первом случае при росте из жидкой фазы ступень вот этой спущенной области остается, является сморщенной, а терраса спущенной области является атомарно гладкой. Это в нашем случае является атомистическим подходом к определению тройной точки, а не просто по каким-то макропризнакам фиксации жидкой фазы определения давления тройной точки. Спускаясь ниже по давлению, ниже как раз нашего определенного, мы отмечали образование вторичных эшелонов элементарных ступеней как раз именно на терраса. То есть видно отличие этих. Образование вторичных эшелонов элементарных ступеней, оно по модели Чернова образуется вследствие обрастания адсорбированной частицы на поверхности. То есть частица адсорбируется на поверхность, она частицы, которые падают из пара, не успевают встраиваться в поверхность, и они начинают ее обрастать. То есть они не успевают растекаться по поверхности, они начинают ее обрастать, соответственно, образуются вторичные дислокации винтовые, и уже на них образуются эшелоны элементарных ступеней. Во втором случае уже период эшелонов элементарных ступеней 40 нанометров, и радиус критического зародыша уже значительно больше, как раз в два раза, 2 нанометра. Дальше, второй частью эксперимента было как раз... И в первом случае КРС-исследования показали, что процесс кристаллизации является равномерным, вынужденный образованиями дислокаций. То есть растет только графит, только графитовые слои. А в некоторых случаях и есть монокристалл. Это то, что показали КРС-векторы. Но, соответственно, нет никаких признаков формирования метастабильных фаз карбина, чаита, алмаза и каких-либо других там, полимеров из стеклоуглерода. Нами было предположено, что если попробовать добиться формирования метастабильных фаз путем их закалки при плавлении призматической грани. То есть как раз в первом случае мы грели периодический графит-коп отсюда, во втором случае мы грели сверху, именно в торцы. Говоря на сленге, именно в торцы грели. В этом случае отсутствие термонапряжений, отсутствие линейных структур, выжженных резинированными напряжениями, отсутствие винтовых дислокаций отмечалось нами, но было отмечено образование так называемых поверхностных периодических структур, которые образуются на поверхности, в частности, ну и для жидких металлов тоже, в результате интерференции падающей волны лазерного излучения и рассеянной по поверхности электромагнитной волны. И в случае импульсного лазерного нагрева они успевают в тонких слоях успевают замораживать вот такие периодические структуры с периодом 700 нанометров близким к длине волны лазерного излучения 1 микрон. Профиль отмечен на вон картинке. Для Хопка глубина составляла вот эти вот ППС, периодические поверхностные структуры, где-то 100 нанометров, для графита УПВ-1 60 нанометров. Все исследования в атомно-силовом микроскопе, то есть вот эта картинка была снята в атомно-силовом микроскопе коричневая, другие картинки в растровых и просвечивающих кромах микроскопов были сделаны. На атомно-силовом микроскопе все они были сделаны в так называемом тайпинг-моде, прерывисто-контактном режиме, потому что в контактном режиме наши тонкие слои, они начинают разрушаться. Хотя кантиливер работает на каком-то определенном расстоянии от поверхности, в нашем случае оно все равно недопустимо, потому что при подводке поверхности он не чувствует этот тонкий слой, и в результате он начинает просто царапать как раз квадрат, который по размеру скана соответствует вашему. Поэтому можно было работать только на прерывных контактных режимах, на частотах, как раз на резонансных частотах клевания кантиливера. И как раз в этом случае получаются очень красивые картинки с разрешением вплоть до пару микрон, то есть 2 на 2 микрона. И вот как раз картинки, они очень хорошие, благодарность я даже высказываю организаторам конференции, очень красивая полиграфия картинок, и там все это очень четко видно, очень красиво. Дальше, используя просвечивающий электронный микроскоп, делались реплики, исследовала структура полученных фаз. Именно методом прицельного репликования бралась реплика с этих поверхностных периодических структур и исследовалась микродифракция. По микродифракционным картинам Виктором Тимофеевичем Дубинчуком было идентифицировано такие фазы, как карбин по надворам шестных состояний, чаит, представленный вот здесь вот, и были идентифицированы как раз наш необходимый алмаз. Но, соответственно, полученный алмаз, ставился вопрос, как же фаза высокого давления образуется при параметрах существования фазы низкого давления. Нами был произведен термодинамический расчет, была найдена температура плавления как раз этой метастабильной фазы. Этот расчет был очень прост, брались данные термодинамических величин из таблиц Гуровича, строились термодинамические зависимости потенциала гипса от температуры для стабильной фазы графита. До точки плавления графита строилась линия потенциала гипса в зависимости от температуры для жидкого углерода и для алмаза. Но, к сожалению, в справочнике термических веществ Гуровича приведены данные для алмаза только до температуры 2500. Они приведены до температуры 5000, то есть до плавления графита. Соответственно, нужно было жидкий углерод, используя уравнение, экстраполировать в область низких температур, а алмаз экстраполировать в область высоких температур. И нами была найдена температура плавления метастабильного алмаза, равная 460 кельвина. Вот она находится здесь. И дальше, на основании полученной температуры плавления метастабильного алмаза и известных данных на хорошо известной экспериментальной линии плавления алмаза Банди, совместно были аппроксимированы точки, используя уравнение Симона, представленное здесь многопериметрическое, точки, отмеченные кружком, и наша точка, определенная точка плавления алмаза. Была построена аналитическая зависимость линии плавления метастабильного алмаза. То есть в области до 12 атмосфер, то есть в области невысоких давлений, ниже, вот у Банди эта линия была предположена до 5 гигапаскалей всего, а мы продлили ее вплоть до 12 мегапаскалей, что является все-таки прорывом в исследовании фазовой диаграммы углерода. И, наверное, все-таки в завершении, конечно же, нужно сказать о выводах. Основными, конечно, выводами является это четко определенное давление второй точки, как включая макроподход, так и атомистический подход к определению давления. Были исследованы формы структуры образования, сопровождающие кристаллизацию жидкого углерода, как на базисной грани, так и на призматической, что ранее тоже не было исследовано на таком уровне. Было исследовано отличие механизмов пар-кристалл и пар-жидкий кристалл, сопровождающих кристаллизацию жидкого углерода. И была построена термодинамика жидкого углерода, в частности, для алмаза. Вот, пожалуй, что я и хотел сегодня вам рассказать. Да, он застывает, причем мы успеваем его замораживать, если в случае базисной грани. То есть мы работаем в строго изобарных условиях. Мы в камере устанавливаем давление, строго определенное, высшее давление второй точки. И дальше начинаем импульсом лазера греть его. То есть он доходит до плавления, полка плавления, дальше последующая кристаллизация. В случае базисной грани, конечно же, никакого переохлаждения говорить нельзя, потому что там зародыш уже есть, то есть там даже не для формирования зародыша необходима либо дислокация, либо необходим формировать этот зародыш, то есть именно переохлаждение. То есть в случае базисной грани там есть дислокации, а в случае призматической грани там дислокации нет, там вообще никаких термонапряжений нет, и поэтому как раз вот это переохлаждение, которое сопровождает для образования зародыша любого, не только графита, углерода или еще что-то, а для любого вещества и жидкости необходим зародыш, который и необходим вот это вот как раз хотя бы незначительное переохлаждение.
А вы как-то контролируете, что у вас получится в результате? Там получается весь набор, что говорится, там алмаз, чай, там еще.
Ну да, в первом случае, когда дислокация, там получается только графит, что показали КР-аспекты, а во втором случае там получается, ну, не то что такая каша, а, ну, в нормальном смысле слова, а получается просто набор. Пока этот процесс, он не так, особо не контролируем, вот, но эти структуры, это все совершенно спокойно воспроизводимо. То есть это четко и сразу в раз получается.
А дальше
у вас
на ней
идет выпуклость
такие.
Да.
Не очень понятно, это каждую
выстреляете
лазером или выстреляете
по поездке? Нет. Просто, ну здесь есть картинка. Ну вот, например, вот первый случай, вот это образец ХОК, квадратный образец ХОК, на нем образуется пятно нагрева приблизительно от 1 до 2 миллиметров. Вот оно, пятно нагрева, пятно воздействия.
Пятно большое.
Да, пятно большое. И дальше вот при увеличении, например, вот этой области, вот эта область, просто ее увеличение. Если берем призматическую, это балесная грань, если берем призматическую грань, то вот он образец ХОК, вот видно расположены слои вот так вот они стоят.
Да,
то есть мы как раз стреляем вот сюда.
Кстати,
вот.
Ты думал, что лазерное пятно должно смазать? Нет,
нет. И как раз вот оно образовано пятно нагрева. Соотношение по процентам?
Да.
К сожалению, я, наверное, не скажу, но в принципе они разбросаны довольно-таки сильно, потому что из раза в раз они получаются по-разному. То есть это берется просто одна из областей ППС, то есть, допустим, мы берем, ну, ткнули здесь, взяли, ткнули там. То есть где-то есть. И еще здесь, конечно же, накладывается свой отпечаток именно реплика. То есть берется реплика, переворачивается и снимается. То есть в этом случае куда ткнули, там еще может быть погрешность в реплике. То есть говорить о количественных каких-то соотношениях пока тяжеловато. Скорее, на данном этапе это все-таки фундаментальная вещь.
Мой вопрос, он может быть только не полностью как-то по теме доклада, но касается этого доклада. Я бы хотела понять вот какой вопрос, что нам в учебниках в школе писали, что вот в Советском Союзе была открыта фаза карбин, углерода. Вот, что вот есть алмаз, графит и еще открыли карбин. Ну и, кстати, открыли его в Мелосе, где я работала, что мне было очень приятно. Вот, но когда я сама стала поднимать литературу по этому вопросу, нужно было подготовиться к лекции, то оказалось, что в мире до сих пор идет спор, существует ли эта фаза сама по себе. И многие исследователи останавливаются на таком моменте, что они говорят, да, есть элементы карбина, но это не фаза сама по себе в чистом виде, а они как бы элементы карбина перемешаны ну, с другой фазой. Вот мне бы хотелось услышать вашу точку зрения на этот вопрос.
Ну, в принципе, конечно же, да, здесь я абсолютно согласен, то, что это все является перемешанным, но в нашем случае, конечно же, тоже. И, например, когда мы берем реплику, она все-таки какая-то, ну, микродифракцию снимая, она все-таки какая-то является какой-то дисперсной, то есть из какой-то области берется. То есть там есть и, например, пыльцевые отражения графита, да, разупорядоченно. И есть также рефлексы отдельные карбина. То есть какие-то четкие. То есть в этом случае, ну, полимер окруженный графитом. То есть полимерные цепочки карбина окруженные графитом. Здесь я абсолютно согласен, я тоже стою на этой точке зрения. И, наверное, что пока не будет каких-то более точных методов, более конкретно, то есть на наноуровне, то есть вот я ткнул сюда, я знаю то, что вот такой вот такая область у меня карбиновая, то есть именно вот такая ламелька, как у нас, например, ламель, вот она именно карбиновая, то есть в этом случае я не могу сказать, что именно эта ламель, она вся карбиновая. Там существует как кольцевые отражения распорядоченного графита, так и рефлексы соответствующей карбиновой.